Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Президиум Госсовета России обсудил меры по борьбе со СПИДом. При пожаре в общежитии МГУ погибли 2 человека. Король Непала пообещал вернуть власть народу. Президиум Госсовета России обсудил неотложные меры по борьбе с распространением СПИДа. Число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в России превысило 350 тысяч. Президент Владимир Путин, выступая на заседании президиума, сообщил, что на профилактику и лечение больных СПИДом только в 2006 году выделено около 3 миллиардов рублей. Путин говорил также о несовершенстве законодательства в сфере борьбы со СПИДом.
Принятый в 1995 году закон о предупреждении ВИЧ-инфекции содержит достаточно широкий круг гарантий по обеспечению прав людей, зараженных СПИДом. Однако он не в полной мере учитывает проблему ответственности за преднамеренное распространение ВИЧ-инфекции.
Сказал Владимир Путин. Президиум Госсовета решил создать при правительстве специальную комиссию по проблемам ВИЧ-инфекции. По словам главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, благодаря этой структуре проблемами СПИДа будут заниматься не только медики, но и другие ведомства. В пострадавшие от землетрясения районы Коряки доставляются медикаменты, палатки и теплая одежда. 2 самолета МЧС России с грузом на борту вылетели из Хабаровска. В поселке помощь будет перебрасываться вертолетами. В ночь на пятницу в Коряке произошло землетрясение силой около 8 баллов по шкале Рихтера. Позже была зарегистрирована серия новых подземных толчков. На этот раз силы чуть больше 6 баллов. Пострадали 4 поселка. Наибольший ущерб нанесен населенному пункту Теличики. По предварительным данным, погибших нет. Ранения и ушибы получили несколько человек. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин считает, что власти должны нести ответственность по закону за халатное отношение к запросам омбудсмена. Об этом Лукин говорил в пятницу с президентом Владимиром Путиным и просил его оказать содействие в решении проблемы. Путин обещал помочь. Лукин представил президенту доклад о состоянии прав человека в России. Особое внимание было обращено на проблемы ксенофобии и национализма. По мнению Лукина, правоохранительные органы не всегда адекватно квалифицируют эти явления. В Грозном в стычке между сотрудниками милиции пострадали 6 человек, 2 в тяжелом состоянии, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В Ленинском районе Грозного возле здания федерального казначейства произошла массовая драка между сотрудниками МВД Чечни и сотрудниками МВД России. По данным чеченских милиционеров, сотрудники оперативной группировки отдела МВД России не пропустили сотрудников неведомственной охраны МВД Чечни к охраняемому объекту. Ссора между милиционерами переросла в драку с применением оружия. 9-ю Грозненскую больницу за медицинской помощью обратились по 3 человека с каждой стороны. Состояние 2 из числа пострадавших из-за полученных пулевых ранений тяжелое. Сотрудники собственной безопасности МВД Республики и следственная группа из военной прокуратуры объединенной группировки российских войск Чечни в настоящее время проводят служебное расследование. На месте инцидента побывал и премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В здании Московского государственного университета в результате пожара минувшей ночью погибли 2 человека. Из 7 пострадавших 4 остаются в больнице. Огонь вспыхнул на 12 этаже 26-этажного корпуса, в котором находится общежитие. Из здания были эвакуированы около 1000 человек. Причина пожара устанавливается, возбуждено уголовное дело. В городе Ессентуки, Ставропольский край, 11 работников городского автотранспортного управления 3 сутки держат голодовку, требуя выплаты долгов по зарплате. Около 180 сотрудников предприятия не получали деньги уже 9 месяцев. Общая сумма задолженности 2 миллиона 700 тысяч рублей.
Радио «Свобода». Новости.
Король Непала Гинендра пообещал вернуть власть народу, выступая в пятницу с телеобращением к нации. Он предложил политическим партиям выдвинуть кандидатуру нового премьер-министра. В Непале, несмотря на запреты властей и приказ открывать огонь по нарушителям комендантского часа, более 2 недель продолжаются акции протеста против узурпации власти королем с требованием вернуть демократические свободы. В столкновениях с полицией погибли более 10 человек. В феврале прошлого года король Гинендра отправил в отставку правительство и взял на себя управление страной. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отменил решение сформированного Хамасом правительства о создании собственных сил безопасности под руководством одного из лидеров экстремистов Джамаля Абу Самхадана. Соответствующий указ был издан Аббасом в пятницу. Согласно палестинским законам, глава автономии имеет право отклонять кандидатов на ключевые должности в правительстве и службе безопасности. Лидер радикальной группировки Комитета народного сопротивления Абу Самхадан разыскивается Израилем по обвинению в терроризме и ракетных обстрелах еврейских поселений. В Ираке лидер Объединенного Иракского альянса политического блока шиитов обсуждает сегодня возможность выдвижения новой кандидатуры на пост премьер-министра. Глава нынешнего переходного кабинета Ибрагим Аль-Джафари заявил, что уйдет в отставку только если на этом будет настаивать альянс.
«Братья по альянсу информировали меня о спорах вокруг моей кандидатуры. Все понимают, что я не могу повлиять на этот процесс. Я оставляю принятие решения за ними. Пусть решают, как хотят».
Говорил Аль-Джафари. Против его кандидатуры категорически возражают сунниты и курды. Родственники расстрелянного в Катыни польского офицера подготовили иск в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Иск приготовили 89-летняя вдова расстрелянного в Катыни поручика Винсента Волка, Айцумила, и ее дочь. По их словам, речь не идет о политической авантюре или акции против россиян. «У нас в России много друзей, прежде всего это люди из организации «Мемориал». Для нас самое важное, чтобы вещи в конце концов были названы своими именами, ведь российская прокуратура избегает слова «геноцид», — заявила Айцумила Волк. В 2004 году, после 14 лет следствия, российская военная прокуратура закрыла дело о Катыни, так и не назвав виновных в расстрелах поляков. Родственники погибших считают, что Россия должна признаться, что убийства в Катыни были геноцидом, а значит преступлением, не имеющим срока давности. По мнению специалистов, в Страсбурге Россия может столкнуться с обвинением в нарушении Европейской конвенции прав человека, которая предписывает обязанность проведения эффективного расследования каждого случая смерти, особенно если в этом принимают участие госслужащие, чего в случае Катыни Россия до сих пор не сделала. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И вернемся к главным новостям. Президиум Госсовета России обсудил меры по борьбе со СПИДом.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня гость Московской радио «Свобода» Ирина Ясина. Даже не знаю, Ир, как вас сейчас уж представлять, просто Ирина Ясина.
Да.
Журналист, экономист, эксперт в разных сферах, от экономики до правозащитной деятельности. Да? А почему? Объясню вам, почему, не знаю, как теперь представлять, потому что на этой неделе, по сути дела, прекратила свое существование некоммерческая организация «Открытая Россия», об этом мы с Ириной тоже поговорим, и на этой же неделе вступил в действие нашумевший закон о новом порядке регистрации некоммерческих неправительственных организаций. Сейчас их в России действует около полумиллиона. И вам, уважаемые слушатели, я задаю сегодня простой вопрос. Почему государству нужны контролируемые некоммерческие организации? Пейджеры в Москве 9614-3, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира мы будем включать сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. А сейчас попробуйте ответить на наш вопрос. Как вам кажется, почему государству нужны контролируемые некоммерческие организации? Ир, ну, а первый вопрос, собственно, почему вы вот уже все, вы закрылись? Открытая Россия, организация, которая...
Закрылась,
да. Я думала, как вас представить, думаю, а бывший один из руководителей закрытой, открытой России, ну, в общем, какая-то такая не очень смешная игра слов.
Было очень смешное предложение одного из членов организации, ну, что-то создать снова такое маленькое, там, которое делало бы, ну, конечно, не в тех масштабах, но примерно то же самое, и назвать эту штуку «Зора». Закрытая, открытая Россия.
Да, да, и значок еще такой, да, вместо солнышка.
Да, да, да.
Перечеркнутые.
Да, именно. Угу. Но если без шуток, то мы просто вынуждены объявить о том, что мы просто больше не работаем, даже если мы существуем формально, потому как денег нет ни на что. Прошел месяц с небольшим, там, с тремя днями с момента ареста наших счетов, зарплаты не плачены, контракты не выполнены, за интернет платить нечем, телефоны платить нечем. Поэтому что в данном случае остается? Только сказать всем людям, друзья, спасибо, мы не можем требовать от вас, чтобы вы работали бесплатно, и чтобы все искали работу.
Это означает, что такие вот судебные прецеденты, по-вашему, связаны только с неугодными некоммерческими организациями, каковой вашей, ну, не называют, но считают, поскольку она была связана с акционерами ЮКСа, часть из которых за границей, а другой за колючей проволокой. Или вам кажется за этим некая тенденция?
Ну, то, что никакие некоммерческие организации, которые не подчиняются, не слушаются, и даже просто делают то, что считают нужным, а не то, что им разрешили, они сейчас не нужны, не то время. Мы, наверное, там одна из самых таких наиболее надоедливых, во-первых, потому что связаны напрямую с именем Михаила Ходорковского, и этого не стесняемся, этого имени прячем. Кстати сказать, общее собрание организации отказалось пока, по крайней мере, снять Ходорковского с должности председателя правления, несмотря на то, что требования закона нового, вступившего в силу 18 апреля, гласит, что мы должны это сделать. Ну, мы как бы подождем, когда нам напрямую порекомендуют.
Но ведь, как я понимаю, кстати, сейчас вы продолжите, в этом законе есть пункт о том, что заключенный не может быть в числе учредителей некоммерческой организации.
Нет? Ань, там хуже. Не просто учредителей. Там не может быть членом, а также принимать участие. Вот объяснить, я не юрист, но, тем не менее, с моей точки зрения, не юридический термин, не принимать участие. Это что? Ну, вот там в обществе собаководов состоять или где-то еще. Ну, просто вот состоять. Пока
сидеть... А если он в обществе пчеловодов состоял?
Ну, вот о том и речь. Нельзя. Ну, угу. Теперь нельзя. Но дело в том, что эта статья закона, статья 19, пункт 5, напрямую нарушает Конституцию Российской Федерации. Потому что у нас в Конституции сказано, что заключенный не имеет права избирать и быть избранным. Все, точка, конец сообщения. Это новелла. Ну, видимо, тоже, вот если мы дождемся какого-то представления о том, что мы обязаны его вывести, ну, наверное, потом будем судиться. Ну, или он будет судиться, я сейчас не знаю. Вообще-то это у нас же как бы сама личность должна отстаивать свое право.
Угу. Ну, вот тогда, раз уж вы перевели этот разговор плавно в сторону закона, который вступил в силу, да, господин Жафяров Алексей, который глава управления Росрегистрации по делам политических партий, общественных и религиозных объединений, человек в ближайшее время, видимо, будет очень популярным, потому что должен за многое объясняться, как теперь будет вот с отчетностью, со всеми прочими делами. Он употребил в интервью «Российской газете» такое выражение, что отчетности они будут сдавать в несколько большем объеме. И главным образом будет проводиться анализ, какие средства получены, куда направлены и как они израсходованы. Все, что я слышала по поводу отчетности в связи с новым документом, такое ощущение, что это такая отчетность, что вряд ли кто сможет отчитаться.
Ну да, отчитаться можно будет только тогда, когда ты ничего не делаешь. Потому что там есть такие перлы, как, например, списки участников каждого мероприятия с их паспортными данными и местом регистрации, то есть пропиской. Ну, по своей природе любая организация гражданского общества, она предполагает принцип открытых дверей. То есть на лекцию может прийти любой человек, на семинар может прийти любой человек. Даже там к вам в Интерньюз может, в принципе, попроситься и приехать журналист, если у него есть на то возможность. Но около двери вы должны будете его попросить записаться и оставить паспортные данные. Вот это как бы противоречие по сути. Вот в чем проблема. Это не просто списки. Даже без учета того, что для заполнения этих форм будет уходить там, в 17 раз больше времени, и нужны будут дополнительные сотрудники, что просто не под силу большинству организаций нашего сектора, поскольку не жирует никто. Все рассказы о западных грантах, немеренных там, и жутких деньгах Ходорковского, это все, в общем, ну, мы знаем, что это не совсем правда. То есть и зарплаты какие, и количество людей какое, жилищные условия, так скажем, какие, как они сидят друг у друга на голове. Вот. Дело в том, что это противоречие по сути. Дело в том, что гражданское общество не должно отчитываться о том, кто пришел, где он живет и когда он обменял свой паспорт. А также я не представляю, как я буду, должна была бы отчитываться о своих командировках, о своих разговорах в провинции или с границей. Какого черта? Это получается полицейское государство. Это немножко разные вещи. Этот закон в своих инструкциях еще хуже, чем в своей сути, которая была так быстро одобрена Думой, Советом Федерации и жизнерадостно подписана Верховным Главнокомандующим.
Мы продолжим этот разговор сразу же после небольшой рекламы на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сохраним Байкал для потомков. Об опасностях скандального суперпроекта «Транснефти» и о необходимости общественного противодействия его реализации говорим с известным экологом Алексеем Яблоковым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Ирина Ясина, гость московской студии Радио Свобода. Нынче просто журналист и экономист, поскольку на этой неделе закрытая, открытая Россия, в общем, уже перестала существовать. И мы разговариваем сегодня об этом не очень радостном событии и о том, что вступил в силу закон о некоммерческих организациях. Вам мы задали вопрос, почему государству нужны контролируемые некоммерческие организации. Пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Вот Борис вас, Ирина, спрашивает. А какова судьба ваших проектов, которые вы финансировали, сопровождали, как-то не очень верится в то, что ими займутся в государстве, даже если они вписываются в рамки финансирования некоторых национальных проектов?
Ну, согласна. Вот на этой неделе, допустим, объявила о фактическом прекращении с конца мая своей жизни горячая линия по правам человека, которая существовала во всех субъектах федерации. Юристы будут консультировать людей пока бесплатно до конца мая, но понятно, что это, в общем, это нужно обществу, а не государству, которое, к сожалению, мы сейчас вынуждены противопоставлять. Конечно, не будет государство никаким образом поддерживать существующие пока еще дискуссионные площадки, которыми, по сути, являются школы публичной политики в регионах, где люди просто совершенно разных точек зрения встречаются и говорят, просто говорят о том, что у кого болит и кажется важным, и про армию, и про религию, и про экономическое развитие, и т.д. и т.п. Не будут они это поддерживать, безусловно.
А вот проекты, которые связаны с вот, и общественный вердикт, и вот такие вот вещи, связанные больше не с журналистскими дискуссионными площадками, но с более какими-то общественными вещами.
Ну, знаете как, если честно, общественный вердикт – это помощь людям, пострадавшим от произвола милиции. Если людям надо, вот то, что называется, придется скинуться. Ну, по-честному. Потому что в стране, где по опросам Левада-центра 75% людей боятся и верят в то, что они могут быть избиты в милиции, нужно поставить себя на место того, кто уже стал жертвой, и попытаться ему помочь. Кстати сказать, наши опросы, которые тот же Левада-центр проводил, говорят о том, что люди готовы это делать. Просто новый закон настолько усложняет проблему вот сбора этих денег просто с населения, просто помощи. Понимаете, как помочь жертве, сунув ей в карман 100 рублей, будет можно. Но помочь как бы цивилизованно, нанять адвоката, заплатить ему не в карман, а по трудовому соглашению и так далее через банковский счет, все это становится очень-очень сложно. Ну и нет культуры таких вещей. А государство не то, что не поощряет создание такой культуры, а наоборот загоняет все это пинками в подполье.
Но, может быть, тогда правы многие люди, которые придерживаются таких вот очень государственных позиций, что не доросли мы до демократии, и либерализм для России чужд, и добровольное объединение граждан, собственно, не могут у нас возникнуть, потому что нет к этому желания. Может быть, это все правда?
Ну, и правда, и неправда. Сейчас можно сказать, что да, это так. Но если ребенку никогда не давать пробовать идти, боясь, что он упадет, и держать его в коляске, то, наверное, он не научится ходить, да? А если людям отменить выборы и сказать, вы плохо голосуете, поэтому больше не будете, они точно никогда не научатся голосовать. Я практически уверена, что если бы там, господин Евдокимов, губернатор Алтайского края, должен был до конца своего губернаторского срока, алтайские граждане голосовали бы в следующий раз, если бы им довелось голосовать, уже существенно более ответственно, чем по приколу, как они это сделали в последний раз. Вот так же и с гражданским обществом. Дайте научиться. Дайте научиться. То, что у нас в стране 80 лет, все объединения были добровольно принудительными, ну что, мы с вами, неужели вступали в комсомол, потому что хотели этого? Мы знали, что, ну как, положено, да, вступил и пошел, да. Там, с членом профсоюза мы были точно таким же макаром. Ну и что? Да, вот это то, что происходит сейчас, это реакция, тот самый качнувшийся в другую сторону маятник. А что-то касается либерализма напрямую, вы знаете, что делает человек, когда ему первый раз разрешили иметь свои 6 соток, и никто не стал в это вмешиваться. Он построил забор в 6 метров и отгородился. Ну и где этот коллективизм? Это индивидуализм в чистом виде. А где индивидуализм, там, извините, и свобода. Да? А где свобода, там через какое-то время, но не сразу возникает ответственность. Но только если человеку не мешать.
Вот я возвращаюсь все-таки опять к Алексею Гаяровичу Джафарову, который возглавляет теперь регистрацию всех некоммерческих организаций, управление по регистрации. И он, цитирую его же, говорит следующее, что вообще само существование правил регистрации ни у кого не вызывает особого сомнения. Это ведь так?
Ну, в общем,
в общем, да.
Да.
В общем, в данном случае у всех некоммерческих организаций значительное беспокойство вызывал тот факт, что результаты нормы контроля могут быть обнародованы, и обществу станет понятна сущность их деятельности.
Лукавство, потому как если посмотреть на сайты, ну, по крайней мере, крупнейших некоммерческих организаций, там все давно написано. По финансовым показателям мы подавали всегда цифры в налоговую инспекцию и проверяли нас так, как никого другого. Ни одну коммерческую структуру так не шерстили, как и нас, и Мемориалы, и Московскую Хельсинскую группу, и много кого другого. А вот вмешиваться в содержательную деятельность и требовать, чтобы мы писали отчеты о слушателях, о командировках и о тех появлениях в средствах массовой информации, которые мы не заказываем, и они появляются просто потому, что кто-то реагирует.
А это тоже теперь норма,
это тоже,
да,
теперь
что
норма,
нужно отслеживать, да, все, что...
Отчитаться. Что про вас, про ваше мероприятие, где написали, включая в интернете. Ну, это, во-первых, малореально. Ты всегда можешь что-то упустить, а они найдут и скажут, вот смотрите-ка, вы нарушили, не предоставили, что о вас написали там на компромате.ру. Ну, понятно. Вот, в общем, вся информация была. Ни для кого она не была секретом. И ежели были бы желающие, они могли всегда задавать вопросы, и всегда все на них отвечали. Делать это обязательно, делать этот контроль государственным, вот это очень большая ошибка, потому что, повторяюсь еще раз, это противоречие, по сути, самим существованием гражданского общества.
Как вы думаете, вот поскольку сейчас в России действует 500 000 некоммерческих организаций, ваш прогноз, экономист теперь, и человека, который работал в этом секторе, сколько их останется к концу года?
Ну, знаете как, к концу года еще мало кто почувствует так вот всерьез. Ну, за исключением самых-самых отпетых, типа Комитет солдатских матерей, Форума переселенческих народов или Московской хельсинской группы, известной шпионской организации, которые уже все это чувствуют. А, ну, понимаете, как, опять же, общество собаководов и пчеловодов, и собирателей марок, они как существовали, так и будут существовать. Ничего не случится. А по серьезным организациям пойдет серьезное сокращение. Просто я думаю, что из этих 500 000, ну, десятая часть занимается там правами человека и какими-то социальными проблемами, которые болят у людей, которые не просто объединения и клубы по интересам. Вот у них будут проблемы, конечно.
Как вы думаете, этот вопрос, связанный с некоммерческими организациями, может быть обсужден на встрече в Петербурге глав государства восьмерки?
Да нет, конечно. Да нет, конечно. Очень простой повод. Они формально скажут, что не имеют права обсуждать внутренние дела страны-члена. Но дело в том, что всем понятно, что это оговорка такая очень формальная. Потому что для меня, на самом деле, просто непонятно, каким образом человек, являющийся лидером демократической державы, садится за стол вместе с лидером державы недемократической и делает вид, что все в порядке. Вопросы о правах человека в России, о гражданском обществе в России обсуждаться, полагаю, не будут. По абсолютно формальным причинам. Может быть, это будет у кого-то болеть, и кто-то будет толкать там нашего президента локтем в бок там в кулуарах и говорить, ну не надо так-то, ну не позорь нас всех. Мы же как бы все же индустриальные демократии, и ты тоже. Но ты же не индустриальная, во-первых, во-вторых, не демократия. По крайней мере, если к индустриальной ты движешься, то от демократии ты уходишь. Но об этом будет в кулуарах, и об этом никто не узнает. А то, что западные лидеры будут свято верить в то, что даже их шептание на ушко на что-то подействует, может быть, но то, что оно не подействует ни на что, если действует в противоположную сторону последние 2 или 3 года, ну, это вполне очевидно. Печальный прогноз, к сожалению, печальный. И это печально не только для нас, но и для стран той самой демократии, лидеры которых соберутся в июле в Петербурге.
Ну так, если говорить о прогнозе экономическом и политическом в стране на ближайшие 1.5 года, мы сейчас этот разговор начнем, а потом его продолжим сразу же после новостей. Вот если коротко за пару минут в смысле экономики, поскольку на этой неделе еще помимо того, что закрыли ВАЗ и вступил в силу в закон, баррель подскочил, известно до какой цены. Что будет с Россией в этом контексте?
Прогнозировать нельзя, потому что мы не можем прогнозировать цену на нефть. Но я только знаю одно, что когда-то, когда она упадет, нам будет очень сложно. В 1984 году цена на нефть была в пересчете на современные цены $80 за баррель. В 85-м 19. Поэтому Михаилу Сергеевичу Горбачеву пришлось очень тяжело. И неизвестно, начал бы он перестройку, если бы было бы по-прежнему 80.
Понятно. То есть, короче говоря, пока можно расслабиться.
Можно закрыть глаза, вколоть в себе еще одну дозу и улететь. Чем мы и занимаемся всей страной.
Ирина Ясина сегодня в московской студии «Радио Свобода». Мы говорим о теме некоммерческих организаций, о их будущем на самом деле, потому что вот «Открытая Россия» уже закрывается, то есть она уже закрылась. Что произойдет с еще десятком или 20 такими похожими организациями, которые не очень лояльны к власти и демонстрируют эту свою нелояльность, у Ирины прогноз не самый радужный, как, впрочем, он не очень радужен и в отношении многих других обстоятельств. Но мы с вами будем продолжать этот разговор, и вы можете задавать вопросы Ирине и отвечать на поставленный вопрос сразу же после новостей на Радио Свобода. А я вам напоминаю, что в 22 часа на Радио Свобода выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Ирина Лагунина. Как президент Путин может улучшить отношения с США? Интервью с сенатором Джоном Маккейни. Сербия. Новый закон о служителях веры. Перспективы зеленого движения в России. И последние научные исследования происхождения млекопитающих. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте журнал в 22 часа по московскому времени с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу.
Говорит Радио Свобода, в Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Корякии в результате землетрясения пострадал 31 человек, семеро госпитализированы. Сумма материального ущерба по предварительным оценкам превысила 1,5 миллиарда рублей. Президиум Госсовета России обсудил неотложные меры по борьбе с распространением СПИДа. Число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в России превысило 350 тысяч. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин считает, что власти должны нести ответственность по закону за халатное отношение к запросам омбудсмена. В центре Грозного, у здания казначейства, сегодня утром произошла стычка между сотрудниками милиции. В результате конфликта с применением оружия пострадали 6 человек, двое в тяжелом состоянии. В здании Московского государственного университета в результате пожара минувшей ночью погибли 2 человека. Из 7 пострадавших 4 остаются в больницах. Россия начала поставку в Белоруссию зенитно-ракетных комплексов С-300, предназначенных для объединенной системы ПВО. Король Непала Гинендра пообещал вернуть власть народу. Выступая в пятницу с телеобращением к нации, он предложил политическим партиям выдвинуть кандидатуру нового премьер-министра. В Непале более 2 недель продолжаются акции протеста против узурпации власти королем. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отменил решение сформированного Хамасом правительства о создании собственных сил безопасности под руководством одного из лидеров-экстремистов Джемаля Абу Самхадана. В Ираке лидеры Объединенного Иракского альянса политического блока шиитов обсуждают сегодня возможность выдвижения новой кандидатуры на пост премьер-министра. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. В Афганистане в результате нападения талибов погибли по меньшей мере 6 афганских полицейских.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20 время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Со мной в студии Ирина Ясина, журналист, экономист. И, пожалуй, мы перестанем говорить об закрытии открытой России и некоммерческих организациях, поскольку не очень вас этот вопрос беспокоит, уважаемые слушатели. Мы вот тут с Ириной во время новостей решили, что, видимо, наверное, тема закрылась сама собой, а может быть, и не особенно волновала. Вот, поэтому перейдем, собственно, Ирина, к разговору такому, может быть, который взволнует людей, потому что он будет касаться их жизни и того, как развивается экономика в стране, как мы будем вписаны в политический клуб, хотя, может быть, и это тоже уже не очень интересно. У меня вообще такое ощущение, что люди пребывают в состоянии крайней усталости и, в общем, как принято говорить, такого равнодушия ко многим обстоятельствам. Но, тем не менее, все-таки об экономике. Вот Андрей Ларионов в «Ведомостях» на этой неделе тоже выступил со статьей «На встречу саммиту» называется. А заглавлена она довольно бойко. «Смерть восьмерки». И он, в общем, довольно настойчиво говорит о том, что Россия не соответствует критериям группы восьми, но это перестало быть предметом серьезных дискуссий. Но, видимо, это перестало быть предметом дискуссии в кругах политологов, экономистов, дипломатов. А вот для нас, например, любопытно, с чего это вдруг? Мы как раз очень всегда гордились, что Россия в восьмерке, и нас признают, и вроде бы все при этом, и сильные, и нефть хорошая, в ней многие заинтересованы. Где вот тут вот для народа разобраться бы?
Ну, разобраться достаточно просто, если задать себе вопрос, а благодаря чему мы оказались в восьмерке? То есть мы точно не демократия. Мы начинали об этом говорить вот до новостей. Мы развиваемся некоторым образом в сторону там, индустриализации, но это тоже не вполне индустриализация, потому как живем мы только за счет наших природных ресурсов до сегодняшнего времени. Никакой там особой промышленности перерабатывающей у нас не создается. А что тогда? Почему? Почему такое вдруг уважение? Ну, понятно, ядерная держава. Ну, понятно, вот перестала быть империей зла, значит, надо как-то вот это дело отметить. Ну, отметили, приняли. Тем более, что, наверное, во времена президента Ельцина, которого сейчас принято ругать, а мне так он по-прежнему очень мил, если бы не проблем с передачей власти, то вообще все было бы ничего. Вот отметили, что он правильно развивается, и включили его в эту группу, значит, семи, потом, вот, соответственно, восьми. А что дальше? Дальше эти самые лидеры попали в западных стран в очень тяжелую ситуацию. Ну, Японию тоже считаем западной страной в данном случае. А он другой. Причем он ведь уже даже не демонстрирует, что он хочет того же самого. Он просто ведет себя по-другому и демонстрирует это постоянно. История с Грузией и Молдавией, история с перекосом, значит, с перекрытием газа в Украине, истории, ну, в общем, можно множить бесконечно. Все это подчеркивает, ну, а то, что мы приветствуем президента Беларуси Лукашенко, находясь практически в гордом одиночестве, потому что никто из наших партнеров по этой самой восьмерке его не просто не признает, а никогда в жизни не пустит на свою территорию ни его, ни его приисных. Вот как быть-то? Не приехать в Петербург – скандал. Приехать в Петербург и промолчать – ну, в общем, тоже скандал, но только потом у себя дома, а уж, по крайней мере, на выборах, и неизвестно, что лучше. Вот сложная ситуация, очень сложная для вот этих самых ребят, которым еще и переизбираться. Хорошо, Ангела Меркель, она только что переизбралась, и для того, чтобы как-то отличаться от Шрёдера, она уж точно должна занимать другую позицию. А вот с другими проблемами, конечно, с другими проблемами.
А вы вообще думаете, что кому-то еще интересно в этом смысле России? Ну и ладно, господи, все они одного возраста, люди тоже хотят жить после пенсии комфортно. Вполне такие медиативные политики, любящие публичность. Не трибуны и не мессии. Ну, ладно, ну, посидят немножечко, разъедутся. Без своих сомнений. Проблем полно.
Без сомнений. Ни Деголей, ни Эйзенхауэров, ни... ни Маргарет Тэтчер. Там нет. Спокойные такие вот прагматики, которые, в общем, даже не очень Шрёдера осудили. Ну, пошел парень деньги зарабатывать. Ну,
подписав себе... Так кто ж осудит? Человек еще молодой,
конечно, жить еще, да? То есть уровень, моральный уровень в политике во всем мире очень сильно упал. Тут, конечно, извините, может быть, кому-то покажется кощунством, страшно подфартила война с терроризмом. Потому как под эту штуку списывается очень многое. И нарушение прав человека, и собственные коммерческие интересы, и т.д. и т.п. Ну, плохо, плохо. Хотя, тем не менее, это демократические страны. И в следующий раз на выборах оппозиция, которая, может быть, тоже прагматична, но не применет в процессе этих самых выборов, задать вопрос, а почему? А как ты себе это позволил? Почему ты так опозорился? И я думаю, что в ближайшее время мы это увидим. Если не увидим, ну тогда пиши пропало.
А почему пропало-то? Ну, в конце концов, живут же другие страны.
А, пиши «пропало», потому что мы в детстве читали правильные книжки, потому что нас учили про добро, про благородство, про равенство возможностей, про образование, потому что хочется, чтобы наши дети передали своим детям, что читайте эти книжки, они правильные. Наверное, я идеалист, но тем не менее, вот так воспитана, так выросла, и хочется, чтобы мир не хужал.
Анатолий из Москвы, я вам сообщаю, что по телефону нашему можно дозвониться. Не очень ясно, почему вы не можете дозвониться. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры в Москве 9614-3, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Владимир из Московской области, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, сначала я хочу ответить на вопрос ваш,
да.
А потом у меня вот есть реплика, да?
Давайте.
Ну, значит, насчет вот коммерческих организаций, почему они как бы при вот таком моменте не получили поддержки общества, да?
Угу.
Потому что в нашем обществе как бы не было пропаганды коммерческих, некоммерческих организаций, а их деятельности. Просто они вот свое дело делали и тихо, и больше об этом мало кто знал. Это раз. Это как бы наше устройство системы массовой информации. И поэтому как бы их для общества, их итоги работы не доносили. И вот проблема и открытой России в этом, что как бы о ее деятельности стали узнавать только как раз не случилось такое, что на нее наехали. Вот. А теперь у меня такая реплика. Значит, и потом будет еще вопрос, можно?
Давайте.
Вот, значит, реплика такая. Сегодня в хрониках исторических по свободе звучит как бы про Ленина. Как бы человек совершенно другой, который его рисует, как бы пропаганда, который был по натуре совершенно другой. И вот его, про его глаза мне понравилось, что в некоторых моментах его глаза злого кабана напоминали, когда он вот, советовал враж ходил. Вот то, что поступили с открытой России, это как бы та месть, вот, которая определяется именно выражением глаз Владимира Ильича Ленина, я так бы сказал бы.
Вот. А вопрос вы хотели задавать?
А вопрос такой. Давайте. Вот. В тот момент, когда возбудили дело, то закрытие счета, да, открытой России, Путин проводил с бизнесменами, олигархами, совещание по поводу благотворительности и развития благотворительности в сторону как раз то, что делала открытая Россия. Вот фарисейство вот этих властей, как вот объяснить? Это вопрос к Ирине.
Спасибо большое. Вы знаете, сначала отвечу на вашу реплику, почему вы ничего про нас не знали. Знаете, вот у меня всегда была дилемма платить средства массовой информации, которые не хотели бесплатно публиковать ничего про деятельность организации, учредил которую Ходорковский, а значит, у нее много денег, либо, поскольку мы все-таки были сильно лимитированы в бюджетах, направить эти деньги, потому что деньги-то немалые, у нас пресса дорого стоит, на то, чтобы там еще что-то сделать такое содержательное. Вот всегда у меня внутри побеждала идея про содержательное. Может быть, я была не права, но вот нас история рассудит. А что касается...
Мести. То есть, Ир, вы сейчас просто всех журналистов
не,
тоже
ну это правда.
Слили.
Ань, ну это правда. Ну, вот если и были исключения, то это, извините, Радио Свобода, Радио Эхо Москвы и Новая газета. Все. Ну, Коммерсант, извините, ребята, да. Из Коммерсанта. Все.
Все.
Все. Там несколько региональных газет. Ну, вот все-таки для. Это не «Комсомолка» и не «Труд», которые читают трудовые массы. Понимаете? А вот «Комсомолка» и «Труд», «Аргументы и факты» очень дорого стоят. А дальше, значит, по поводу фарисейства. Конечно, фарисейство. Учат? Не знаю, как учат. Наверное, когда вот опять неправильные книжки в детстве читают. Ну, такая ложь, но эта ложь, она обернется-то плохим, потому что бизнесменам тоже не больно сильно это все нужно. Но будут делать вид, что что-то делают. Знаете как, помните в Советском Союзе, вы делаете вид, что работаете, а мы делаем вид, что вам платим. Вот мы делаем вид, что мы вам обещаем и держим слово, а вы делаете вид, что вы слушаетесь. Ну, кончится это все очень так незамысловато, просто и обидно. То есть великая держава из этого точно не получается, из этого компота.
Иван из Москвы, добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые дамы. Ну, во-первых, по ходу дела о Ленине. Вы, наверное, должны знать о том, что когда спросили крупнейшего философа английского, одного, кстати говоря, из идеологов создания ООН, кого он считает гением 20 века, он назвал Ленина. Это во-первых. Во-вторых, Ленин создал новую экономическую политику. И Арманд Хаммер, будучи на приеме в честь Дэн Сяопина Вашингтоне. 2 часа отвечал ему на вопросы по поводу...
Иван, вы ближе к теме.
Отвечаю, что китайская экономика просто освоила НЭП и рванула. Теперь близко к теме. Вот у меня вопрос к Ирине. Ира, скажите, пожалуйста, в свое время на деньги открытого общества, по-моему, общество «Мемориал» в содействии со всеми нашими государственными структурами составляло поименный список репрессированных, который, значит, в итоге набрал 1 200 000, это погибших. Кто вошел в этот список? Ответьте, пожалуйста. Всего
поименно доброго. Не смогу.
Нет, не поименно, а кто вошел вот в этот поименный список? Прямо вело эту работу на ваши деньги.
Хорошо, значит, это эту работу вел фонд «Демократия», который возглавлял покойный ныне, к нашему огромному сожалению, Александр Николаевич Яковлев. Были предоставлены архивы, и мы на наши деньги публиковались в списке простых людей, которые были подвергнуты репрессиям в сталинские времена.
Эти списки, кстати, есть, и Яковлев опубликовал книгу, в которой очень многие упомянуты. А списки, кажется мне, что даже в интернете их выкладывали.
Да, мемориал выкладывал.
Мемориал, во всяком случае,
абсолютно
выкладывал.
Точно, до сих пор они есть там.
А вот Юрий Феликсович спрашивает, у «Открытой России» арестовали счета, а что же грозит другим некоммерческим организациям, в частности, солдатским матерям? Ну, о том, что грозит новая регистрация и жесткая отчетность, об этом мы уже рассказали. А вот про солдатских матерей Ирина, собственно, тоже сказала, что это одна из организаций, которой придется, видимо, непросто, особенно в связи с тем, что очень бодро у нас шагают на марше военные реформы. И сегодня, как вы знаете, 9 поправок отменили о призыве
в армию. Мы как раз с Аней говорили об этом. И такую крамольную мысль я высказала, что с моей точки зрения вообще нужно отсрочки отменить. Нужно, чтобы служили все. Потому что только тогда это заставит нас, матерей и отцов, потребовать, чтобы армия была нормальной. Потому что сейчас все думают, что своего ребенка они откупят. А вот эти вот несчастные, там, немного людей, эти там сельские врачи, учителя и родственники инвалидов, они теперь пойдут служить. Но они-то также точно бесправны, а уж родственники инвалидов, поверьте мне, я сама инвалид, денег от пенсии не имеют, поэтому откупить своего ребенка от армии будет вообще нечем. Это трагедия, настоящая трагедия. Но мы привыкли, как те индивидуалисты за забором, думать только о себе. Никто не пойдет защищать этих ребят. Сегодня собралось там на пикет 50 человек. Я считаю, что это позор. Вы знаете, я думаю о том, что да, у меня дочь, и она в армию не пойдет служить. Но ведь она тоже влюбится. И у нее заберут этого мальчика в армию. И что, и она плакать будет. И не дай бог, что-то там случится. Поэтому, а солдатские матери – это женщины, перед которыми я просто преклоняюсь. Так как работают они вообще за бесплатно, в ужасных условиях, помогая в таких бедах. И имея каждый день, поверьте мне, это очень тяжело, прямое соприкосновение с бедами людей – вот просто, понимаете, их на руках надо носить, памятник ставить, и не Жириновскому давать героя там или кого там, орден «Знак почёта» получил, а Валентине Мельниковой и ее подругам, которые вот этот ВОЗ на себе везут.
Ирина Евгеньевна, конкретный вопрос. Известно ли вам о такой замечательной женщине-консультанте, как Дарья Игоревна с горячей линии, и что она теперь будет делать?
Значит, Дарья Игоревна Милославская. Совершенно чудесная женщина. Поздравьте ее 23 числа с днем рождения. Она, ну, пока еще будет вести эту горячую линию до конца мая. Ну, Даша без работы не останется. Такой эксперт-юрист, которым она является, будет на расхват в любой юридической конторе. Но я думаю, что Даша продолжит работать и по линии НКО. Я не думаю, что она исчезнет. Она просто человек, у которого внутри горит огонь. Поэтому ее просто отсутствие денег не остановит.
Анатолий из Москвы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Анна, я наконец пробился, поэтому прошу, не выключайте.
Ну, давайте.
Я обращался в эти организации так. Общественные.
Угу.
Там тысячи людей были тогда, когда я обращался. Так что вот этот навет о том, что публика отрицательно относится, это может быть пропаганда, которая сейчас вот распространяется. Но люди-то приезжали, черт знает откуда, из Сибири приезжали. Я обращался в Хельсинскую организацию и видел там этих людей. Я обращался не по своим делам, а по делам людей, которые не в состоянии были физически обратиться. Я просто, так сказать, им помогал. Вот. Я обращался в организацию «За права человека», которую возглавляет Лев Пономарев. И я еще обращался на Мясницкую, 47. Тогда там Миронов возглавлял эту организацию. Он был, значит, представителем президента, наверное, прошлого президента. Это была совершенно бандитская организация. И все те люди, которых я встречал, сотни людей в других общественных организациях, они так об этой организации и говорили, что организация Мясницкая 47 – это бандитская организация. Я надеюсь, что Лукин сейчас поправит там дела, хотя очень сложен там гигантский штат. Это первое. Второе. Тут говорили относительно репрессий. Ну, я думаю, сейчас я вам скажу вещи, которые вы обе не знаете. Репрессии – это 37-38 года, это эвфемизм, который внедряется в сознание народа, потому что, простите, людоедство было во время первого голода, 21-го года. Людоедство так было в 30-х годах.
Анатолий, это мы сейчас с вами далеко уйдем и будем обсуждать то, чего действительно достойно отдельного разговора, 30-е и 40-е годы и тема репрессий. Поэтому спасибо вам за звонок, и мы Геннадию предоставим возможность высказаться. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Да.
Я человек демократических взглядов, да, вот, ну, 30 лет назад читал диссидентские всякие статьи, голосовал всегда за Яблоко, вот. Но я хочу вот спросить, вас сказали, вот здесь кто-то из присутствующих сказал, что Россия сделала позорные дела, за что ее не будут уважать, прежде всего за отношение к Украине и Грузии, да? Вот, вы считаете, что это позорно, Россия ведет себя в отношении Украины? Почему вы считаете безобразием, что Россия просто хочет мировые цены за свой газ получить?
Я отвечаю. Знаете, без сомнения, то, что Россия хочет мировые цены, это правильно. Но тогда давайте хотеть мировые цены для всех государств, независимых от нас, для Белоруссии в том числе. Это первое. Второе. Если мы хотим мировые цены, давайте не объявлять об этом завтра с просьбой от соответствующую цену заплатить послезавтра. Давайте хотя бы каким-то образом объявим об этом в приемлемые сроки. И давайте делать это не сразу после того, как Украина выдвигает какие-то требования по Черноморскому флоту. То есть, вы знаете, есть такое выражение, что цель правильная, средства ужасные. Вот так и в нашей ситуации. Абсолютно правильная цель – мировые цены на газ. Но как-то нужно вежливо, настойчиво, но, тем не менее, в цивилизованных рамках все это делать. По поводу Грузии. Вот сегодня, знаете, я грузинский вин не пью, вообще не пью. Пиво люблю, а вино не очень. Но, тем не менее, поверить в то, что даже вода Боржоми содержит пестициды, вдруг вся, я не могу. Так же, как и вино Изабелла из Молдавии тоже. Но почему у нас все так неприлично внезапно случается? Почему мы не можем позволить себе сыграть, если даже мы играем в игру, но по неким правилам? Почему сразу башкой об стенку? И закрыли все. Помните эти мухи, которые ели абхазские мандарины в период, когда им нужно было их продавать? Но это же все абсолютно очевидно политические игры. Вот поэтому неприлично. Поэтому неприлично.
Не говоря уж о том, что всегда было известно, что там Хванчкарули и Кензамираули делают в отдельно взятой долине, и этого вина так мало, что его невозможно разлить во всех московских даже ресторанах.
Конечно.
И это же не сегодня стало известно.
И наверняка в каких-нибудь наших замечательных офшорных зонах, в кавычках, в кавычках, это все и делают. Но только наши, эти самые офшорные зоны, не пострадают.
Андрей Заденцов, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да-да-да, здравствуйте.
Я хочу вот такое сказать. Вот насчет организации, все того. Вот в СССР было все под контролем КГБ. В каждой организации, даже в каждом сельпо сидели агенты. А сейчас то же самое и ФСБ делает. Берут под контроль все. Получается, что мы возвращаемся во времена КПСС. Вот такое мое мнение.
Более того, я вам скажу, мне кажется, что мы уже вернулись.
Максим Владимирович из Москвы, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Ну, конечно, досадно, что закрывают любые общественные организации, неважно, по чьим крылом они там выступали. И, в общем-то, если они несут позитивное людям, хотя бы там единицам людей, уже, думаю, что не стоит их закрывать, на чьи бы деньги они не работали. Но другой вопрос, нельзя так категорично выступать, что вот мы перекрыли газ, мы не хотим покупать, не снимать возможность у страны, в общем-то, самой решать, по каким ценам продавать газ.
Понятно. То есть такая сложная сцепка общественных организаций с газом
на Украину. Я еще раз повторю, ну правильно, что мировые цены. Но только, ребят, нужно вести себя в рамках приличий. Не сегодня, на завтра требовать 3 раза повысить цену.
Вот вы все и рождали, когда же вас поругают. Ну вот не вас поругали, а Мельникову из «Солдатских матерей». Правда, непонятно за что, просто реплика такая у Александра. Прямо хочется зарыдать от умиления от ваших «Солдатских матерей» и так называемой Мельниковой. Чем же вам, Александр, матери-то не угодили? Но на самом деле я вам могу и рассказать, что раньше, когда мы с вами встречались в эфире, если вы помните, степень агрессии по отношению и к господину Ходорковскому, и к вам лично, и к общественным организациям в том числе, была гораздо более высокой. И мне вот любопытно, у вас какое ощущение? Все-таки, что действительно караул устал и просто уже все равно, или теперь вас просто жалеют вместе с Ходорковским?
Ну, жалеют отчасти, конечно. А отчасти, понимаете, ведь те, кто злобствовал, они добились своего. Поэтому что им сейчас, просто писать вам на пейджер, мы победили, мы вас предупреждали. Ну, видимо, они как люди в достаточной мере, так скажем, интеллигентные, они на трупе поверженного врага предпочитают не танцевать. Может быть, и так.
Вот мне сегодня говорят, что, Анна, у вас сегодня слишком хорошее настроение. Да как сказать, я просто доброжелательна к вам, уважаемые дорогие слушатели. И, видимо, памятуя, что вы похвалили Ельцина, вот несколько наших слушателей спрашивают, а как вы относитесь к расстрелу Белого дома Ельциным? Это вечная тема. Я не знаю, успеете ли вы коротко об этом сказать.
Коротко, не сложно. Получится. Я могу только, знаете, вам что сказать. Я вообще вот считаю, что те процессы отхода от демократии, конечно, были заложены еще при Ельцине. И расстрел Белого дома, и особенно вы, потому что из Белого дома все-таки неслись соответствующие призывы, за которые вполне можно было и в тюрьму посадить, и потом не выпустить по амнистии.
Ну, быстренько. По крайней мере, не шарашить может быть.
Но не шарашить, да, можно было бы, это правда. А вот выборы 96-го года, которые сыграли очень злую шутку над всеми, и то, что если бы ситуация развернулась демократическим путем и победил бы Геннадий Андреевич Зюганов, который, наверное, и должен был победить в то время, ну, тогда я, как экономист, начинаю мечтать о том, что в 98-м году $8.5 за баррель досталось бы Зюганову, а не нам. Да, вот, не демократам. А потом в 2000-м, наверное, бы уже опять демократическим путем к власти пришли бы другие люди, которым бы, как сейчас президенту Путину, досталось бы $7 с лишним за баррель. И тогда бы, наверное, бы все в стране пошло по-другому. Вот мы попали в такую ловушку рационального, но очень кратковременного выбора. Мы сделали тактически правильный ход, ошибившись в стратегии. Я говорю «мы», поймите, я тогда никакого участия в принятии решения не принимала, но как любой журналист, за редким-редким исключением, конечно, истово писала в поддержку Ельцина, и потому что считала, что ни в коем случае нельзя сворачивать, но только мы же свернули, все равно не очень честно.
Михаил из Подмосковья, это последний сегодня вопрос, мы вас слушаем. Приемничек убавьте, пожалуйста.
Ирина, вы меня извините, что вашу не знаю. Я...
Ой, слушай, так поэт, приятно, поэт, обычно все знают.
Поэт из Подмосковья, слепой, непризнанный поэт. Вот. Ну, как и вы, я тоже инвалид. И своей пенсией очень остро ощущаю то, о чем вы говорите. Но у меня каким-то образом недопонимание вашего восприятия всего этого дела. Когда касается вопроса о газе и все, вы удивляетесь, что вот не объявлено, объявляют, как говорится, ну, не предупредив, объявляют высокие цены. А вот то, что не успеют объявить прибавку к нашей пенсии, тут же в магазине цены повышают на больший процент, чем мы получаем прибавку.
Спасибо,
к
но Это совершенно верное замечание, просто оно очень мало относится к проблеме цены на газ и торговли с Украиной. Что касается повышения цен в магазинах, тут, вы знаете, я, с одной стороны, даже довольна, что теперь все знают, что такое инфляция, что люди поняли, наконец-то, что самый вредный экономический феномен, самый вредный враг абсолютно каждого самого нищего кармана – это инфляция. Инфляция – это налог, который платим мы все, особенно те, у кого мало денег, кто не имеет долларовых доходов. И, ну, спасибо нашему президенту, извините, и правительству за то, что у нас такая инфляция. Но об этом в следующий раз. Мне уже Качкаева пальцем грозит.
Да, я надеюсь, что мы теперь с Ириной будем встречаться, она стала гораздо свободнее, чаще, она будет выступать экспертом по экономическим и прочим вопросам. Я благодарю, Ирина Ясина была гостем московской студии «Радио Свобода». Вам, уважаемые слушатели, напоминаю, что в 20 часов итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шароградский. Главные темы выпуска: Государственная дума рассматривает закон об отмене отсрочек службы в армии, пожар в общежитии главного здания МГУ, почему пожарных обвиняют в некомпетентности, 10 лет со дня гибель Джохара Дудаева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.